эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 6 ноября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Гибридный ответ на гибридный вопрос. На Батумской конференции с участием руководителей Грузии обсудили безопасность на суше и на море.
Необходимо убедить Россию совместно с международным сообществом найти путь мирного урегулирования конфликта. Именно это является залогом долгосрочного мира в регионе.
Не смотрел, но осуждаю. Грузинские ультраправые обещают сорвать показ фильма, а потом мы танцевали.
Если мы допустим это, тысячи людей увидят этот фильм. Они станут еще более развращенными, начнут еще больше деградировать духовно, станут еще более циничными животными.
Археологи рассказывают о первом этапе раскопок Великой Абхазской стены, которую называют Киласурской.
Там находится очень интересная башня. Она отличается от всех остальных тем, что скрыта от человеческих глаз и располагается на самом верху известняковой скалы.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Возобновление американской военной помощи Украине, приостановленной прошлым летом президентом Трампом, зависит от расследования деятельности в этой стране Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты США. Такое предупреждение сделал украинским властям американский посол в ЕС Гордон Сондланд. Об этом говорится в дополнение к показаниям Сондланда в Конгрессе, обнародованном во вторник. Выступая на слушаниях в Конгрессе несколько недель назад, Сондланд ушел от ответа на вопрос о причинах приостановки помощи, ссылаясь на то, что он не помнит всех обстоятельств всех событий. В опубликованном во вторник документе, где посол уточняет свои показания, говорится, что 1 сентября нынешнего года он сообщил Андрею Ермаку, помощнику президента Украины Владимира Зеленского, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали несколько недель. Речь шла о заявлении, в котором должна была быть упомянута компания «Бурисма», где одним из директоров был сын бывшего вице-президента и нынешнего кандидата президента Джо Байдена. По словам Сондлана, который по указаниям Дональда Трампа занимался координацией украинской политики администрации президента, сам президент ничего не говорил им об условиях возобновления военной помощи. Он лишь сказал в телефонном разговоре: «Я хочу, чтобы Зеленский сделал то, что правильно». Сондлан, по его словам, предположил, что расследование «Бурисмы» — это то, чего желает президент. Немецкая общественная телерадиокомпания Deutsche Welle опровергла слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что редакция признала некорректное освещение акции протеста в Москве. Позицию российского чиновника в редакции назвали недоразумением. В среду на конференции ОБСЕ, посвященной свободе СМИ, Лавров заявил, что представители немецкой медиакорпорации на встрече с сотрудниками МИД признали некорректность действий журналистов издания в России. Россия, по их словам министра, намерена исполнять свои обязательства.
Мы не считаем необходимым, не считаем возможным вводить какие-то ограничения. И здесь, если хотите, мы все-таки хотим быть на уровне наших обязательств, о которых мы говорим, о свободе деятельности журналистов, о свободе слова, в отличие от тех стран, которые запрещают RT, «Спутник» и другие наши ресурсы, строят серьезные препоны их деятельности, не пускают, не аккредитуют. Мы хотим все-таки не отвечать здесь теми же методами.
МИД ранее объявил компанию о вмешательстве во внутренние дела страны из-за твита о несогласованной акции 3 августа. В Deutsche Welle указали, что в твите, о котором идет речь, лишь цитировались лозунги протестующих и не содержалось никаких призывов от имени СМИ. В издании опровергли обвинения России. Представитель телерадиокомпании заявил открытой медиа в среду, что не согласен со словами министра. Комментарий Лаврова, что Deutsche Welle признала ошибки при освещении событий в России, скорее всего, является недоразумением, сказали там. Не менее 15 человек погибли, четверо получили ранения в перестрелке на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда, в провинции Яла, на границе с Малайзией. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял. Тайские власти назвали атаку одной из самых крупных за последнее время. Служба безопасности королевства полагает, что к нападению причастны местные сепаратисты. После стрельбы они раскидали взрывчатку и гвозди, чтобы уйти от преследователей. Яла – одна из четырех южных провинций Таиланда с преобладанием мусульманского населения. До 1909 года она входила в состав независимого малайского султаната, затем отошла от Таиланда в результате аннексии. С начала 2000-х годов в регионе действуют сепаратисты. Они настаивают на отделении трех провинций, включая Ялу, и создании на их территории султаната. За это время от действий повстанцев погибло около 7 тысяч человек. С радикальными мусульманами ведет борьбу правительство Таиланда.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция захватила одну из жен бывшего лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, выступая с речью в университете Анкары. Других подробностей он не сообщил. «Мы поймали его жену, но не стали поднимать шум. Помимо нее, на территории Сирии задержаны его сестра и зять», — сказал Эрдоган. Он также не уточнил, когда произошли упомянутые им события. Сколько всего было жен у аль-Багдади, достоверно неизвестно до сих пор. По данным АП, их было 4. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Ираке ранее утверждало, что у лидера бояков было три жены, две уроженки Ирака и сирийка. Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59%. Таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и Левада-центра, который публикует ведомости. По мнению 53% опрошенных, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы. 34% согласны на перемены с сохранением существующей системы власти. С 25 до 16% снизила доля россиян, считающих, что президент Владимир Путин способен предложить привлекательный план преобразований в стране. Украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», заявил о том, что больше не будет выступать за сборную Украины. Ракицкий, который не получал приглашения в национальную команду со времени переезда в Россию, хотя до этого вызывался у нее регулярно, посчитал, что его не приглашают из-за политики. «Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года на большой футбол, стал большой политикой», — написал Ракицкий в своем инстаграме.
Международные новости представил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Российская угроза, противодействие гибридным вызовам, интеграция Грузии с Западом, ситуация в Черноморском регионе. Это основные темы Батумской конференции по обороне и безопасности, участников которой внимательно слушал Ираклий Рагвелидзе.
Для участия в конференции, которая прошла в 13-й раз в Батуми, приехали американские конгрессмены, а также высокопоставленные военные стран НАТО. Открывая мероприятие, президент Грузии Саломе Зурабишвили заострила внимание участников на тяжелой гуманитарной ситуации в оккупированном Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южной Осетии.
Основные угрозы безопасности Грузии исходят с тех 20% территорий, на которые не распространяется контроль центрального правительства. Взять хотя бы ситуацию последних двух недель, когда на наших глазах произошли две гуманитарные трагедии, когда скончалась Марго Мартиашвили, которой оккупационные силы не позволили пересечь пропускной пункт для получения медицинской помощи. А Тамар Гигаури в эти минуты борется за жизнь в Цхинвальской больнице, не получая помощь в достаточном объеме. Хочу обратиться к сопредседателям женевских дискуссий с призывом найти эффективный выход из этой ситуации. Необходимо убедить Россию в необходимости совместно с международным сообществом найти путь мирного урегулирования конфликта. Именно это является залогом долгосрочного мира в регионе.
Подчеркнула Саломе Зурабишвили. О деструктивной роли Российской Федерации говорил в своем выступлении и спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Он призвал международных партнеров побудить Россию к соблюдению принципов международного права.
Из России исходит основная угроза безопасности Грузии. Она продолжает строить ограждения и опутывать колючей проволокой все новые территории страны. Кремль должен получать четкие сигналы от наших партнеров, что изменение границ путем вторжения и оккупации неприемлемо. Наши мирные инициативы остаются гарантом того, что Грузия сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта.
выступивший на конференции американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, заявил, что США поддерживают стремление Грузии в НАТО. Акт, принятый Конгрессом в поддержку Грузии, это возможность ввести санкции против тех людей, которые участвуют в оккупации, заявил он.
Хочу обратиться к гражданам и правительству Грузии. Соединенные Штаты Америки всегда находятся рядом с вами на защите территориальной целостности, и мы никогда не смиримся с незаконной оккупацией Грузии, как и с оккупацией Крыма и войной, которая идет в Восточной Украине. Мы продолжим защищать людей, которых защищали и прежде.
По словам политолога Георгия Габранидзе, мероприятия такого рода служат для передачи определенных сигналов. Грузия в очередной раз продемонстрировала приверженность западному вектору развития и в ответ получила взаимные заверения в защите ее интересов и прав. Но в то же время есть и некоторые шероховатости, которые исходят в основной от некоторой непоследовательности правительства Грузии.
Несмотря на определенный прогресс интеграции в западные структуры, остается чувство неудовлетворенности. В 2012 году впервые в истории прошла мирная передача власти. И, казалось, демократизация страны и интеграция в западные структуры пойдут быстрыми темпами. Однако не сложилось. И сейчас темпы демократизации, как и сближения с Западом, остаются весьма отдаленной перспективой. В сегодняшних выступлениях грузинские лидеры много говорили об агрессивной политике России и требовали уважения прав Грузии. В то же время именно благодаря усилиям нынешних властей Россия сделалась нашим основным внешнеторговым партнером, и экономическая зависимость от нее в последние годы только возросла. Власти боятся злить Россию, и это видно невооруженным глазом. Но, следуя политике уступок, можно оказаться частью северного соседа, и это его точно не будет раздражать. Непоследовательность властей в этом вопросе является главным вызовом страны.
Заявил политолог. Конференция будет продолжена завтра. На повестке дня дискуссия о гибридных угрозах и готовность Грузии к углублению стратегического партнерства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
За церковным скандалом стоит нацдвижение, убеждали сегодня представители правящей грузинской мечты. Оппоненты власти утверждают обратное, прослеживая российский след в последних событиях и попытке лидера правящей партии Иванишвили разрушить грузинскую православную церковь. В то же время представители грузинского духовенства поочередно подтверждают или опровергают существование фактов сексуальных домогательств в ГПЦ. К примеру, сегодня митрополиту Зосиме Шиошвили пришлось опровергнуть обвинения в свой адрес. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Это полный абсурд. Я ужаснулся, услышав это», — заявил митрополит Зосиме Шиошвили. Накануне представитель Цилканской и Душецкой епархии был обвинен в сексуальных домогательствах. Об истории более чем 30-летней давности рассказал проживающий во Франции священник Георгий Схиладзе. На своей страничке в социальной сети Facebook он изоблачил Зосиме Шиошвили в попытках совращения студентов Тбилисской духовной семинарии в бытность ее ректором. Митрополит пригласил журналистов к себе в епархию, где долго умиротворяющим голосом сетовал на то, какие тяжелые времена были в конце 80-х прошлого века. Он рассказал, что студент Схиладзе и его друзья были вовлечены в политические процессы, состояли в национально-освободительном движении, пропускали лекции, не учились совсем. На все это, по словам митрополита Зосиме, он как ректор закрывал глаза. Но долго так продолжаться не могло, и руководство решило отчислить студентов. В ответ молодые семинаристы, по рассказу бывшего ректора, пошли на такую провокацию, поскольку, как считает митрополит Зосиме, с ними стояли антицерковные силы. Нет, не лидер освободительного движения Зведгам Сахурдия, а бывший духовник первого президента, теперь отлученный от церкви крестофорец Амалаидзе. Поделился своим мнением священнослужитель по поводу нынешних церковно-политических событий.
«В церкви очень сильно вошел дух мирской, очень-очень, и церковь не защищает себя теми средствами, которые для нас определил Бог. Очень часто обращаемся к политике, к политикам, что мне не представляется надежным и правильным. Никоим образом я не посмею сделать так, чтобы создать неудобство патриарху, но все-таки я считаю, что нам следует быть более осторожными и более бережно хвалить духовные ценности».
На все вопросы митрополит начинал отвечать издалека и часто не по сути. На вопрос, слышал ли он о фактах сексуальных домогательств в церкви, Зосимеш Иошвили сначала сказал, что нет. Но потом вспомнил, что краем уха слышал, что такие факты были, и на них всегда следовало реагирование. Он также добавил, что патриарх очень милостив, в том числе и к таким провинившимся лицам, и старается таких людей не осуждать, а спасать, как это делал Господь. Страшной клеветой назвали, в свою очередь, представители духовенства и прихода Цилканской и Душецкой епархии обвинения в адрес своего митрополита. В заявлении они обращаются к правительству и церкви не допустить клевету. В нем содержится и призыв к населению не следовать злым языкам и не впадать в тяжелейший грех клеветы. Тем временем сам священник Георгий Схиладзе продолжает настаивать на том, что говорит правду. Кроме того, в скором времени он намерен уличить и других церковных иерархов в педофилии и разврате. С аналогичными угрозами 31 октября после лишения сана первосвященника выступил и бывший митрополит Шхондитский Петр Цаава, обвинив самого патриарха Илии II в грехе мужеложества. Но дальше громких обвинений дело не пошло, хотя сегодня один из лидеров Альянса патриотов Георгий Ломия предупредил общество, что, возможно, скоро произойдет слив видеокадров, компрометирующих представителей духовенства. То, что гомосексуальность встречается в церкви, не секрет, заявил один из лидеров национально-освободительного движения, член управления общества Илии Чавчавадзе Тамар Чхи. Она вспоминает, что скандал вокруг студентов в семинарии не рассматривался лидерами национально-освободительного движения в качестве из ряда вон выходящих, поскольку, по словам Чхеидзе, общеизвестный факт, что советские власти специально внедряли гомосексуалов в церковь, чтобы дискредитировать ее. Зачем нужно было доставать из нафталина так называемое дело семинарии и что стоит за скандальными заявлениями Петра Цаава, у Тамар Чхеидзе есть свое предположение. Происходит то, что Иванишвили и стоящая за ним Россия этот факт используют для того, чтобы не было церкви, даже в том виде, в котором она есть, с российским давлением, находящимся там русофилами и порочными священнослужителями. Тем не менее, и в такой церкви много положительного, а Иванишвили старается церковным скандалом отвести внимание общества от тех реальных проблем, которые есть в стране. Иначе видят картину представители власти. Президент Саломе Зурабишвили сегодня назвала церковный скандал попыткой дестабилизировать страну перед выборами. Но общество дало этому достойный ответ. Кто именно заинтересован в дестабилизации, уточнили в рядах правящей партии «Грузинская мечта». Там считают, что за оркестрированным штурмом КПЦ стоит нацдвижение «Европейская Грузия». Спикер парламента Арчил Талаквадзе вспомнил июньские протесты, связанные с визитом российского депутата Сергея Гаврилова.
«У патриарха и церкви есть наша сильная поддержка, не исключая, что за этими процессами стоят те же люди, которые стояли за теми беспорядками, попытками штурма и дискредитации парламента. Потому что все эти события связаны и следуют одной линии – дискредитации главных институтов страны».
В обратном убеждены в стане оппозиции. Там все еще настаивают на необходимости расследования по факту заявления архиепископа Якова. Он от своих слов, что высокопоставленные чиновники правительства «Грузинской мечты» пытались свергнуть патриарха, до сих пор не отказался, напоминает депутат от Европейской Грузии Серго Ратияни.
В случае патриархии мы увидели, что было прямое уличение высокопоставленных лиц в том, что они планировали заговор против патриарха. Есть признаки уголовного преступления, а теперь власти хотят акценты сместить на нас. Это называется бесстыдством.
Многие грузинские наблюдатели в текущих условиях говорят о необходимости максимального дистанцирования церкви от государства, что станет положительным фактором для обоих институтов. Но с учетом предстоящих парламентских выборов 2020 года, мало кто ожидает, что внутриклановая борьба за власть позволит этому произойти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Ультраправые грузинские активисты обещают сорвать показ фильма «А потом мы танцевали». Премьера назначена на пятницу, 8 ноября. Против показа картины сегодня высказалась и патриархия. В церкви считают, что фильм намеренно выпускают на экраны именно сейчас, чтобы еще больше пошатнуть ее авторитет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В 6 кинотеатрах Тбилиси и Батуми картина, рассказывающая о любви двух грузинских танцоров Ираклия и Мераба, будет идти всего 3 дня. Билеты на нее были распроданы в рекордные сроки – 90% уже через час после того, как они поступили в продажу. Отсутствие билетов расстроило бизнесмена Левана Васадзе, который, наряду с лидерами ультраправого грузинского марша, обещает сделать все, чтобы грузинский зритель так и не увидел картину Левана Акина, шведского режиссера грузинского происхождения. Васадзе говорит, что изначально они планировали приобрести билеты и сорвать кинопоказ прямо в зале. Впрочем, из-за того, что легального способа попасть в кинотеатр у них не будет, им придется начать действовать с улиц. Васадзе уже все продумал и рассказал об этом в своем видеообращении. При наличии полицейского кордона прорвать его. Следующая задача – проникнуть в киноаппаратную и, наконец, предотвратить показ фильма. При этом Леван Васадзе призывает своих единомышленников провести операцию без применения. Силы.
Если мы допустим это, тысячи людей увидят этот фильм. Они станут еще более развращенными, начнут еще больше деградировать духовно, станут еще более циничными животными. Мы ни в коем случае не должны допустить показ этого фильма ни в одном из 6 кинотеатров в течение 3 дней. Призываем наших полицейских. Нельзя идти против традиций народа, а также призываю людей. Никаких драк и избиений, никаких дубинок или оружия. Заходим в кинотеатры и голыми руками срываем сеансы.
Наряду с ультранационалистами к 8 ноября готовятся и правоохранители. Директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе в одном из столичных кинотеатров заявил, полицейские будут везде, где могут быть нарушены права человека.
Министерство внутренних дел защитит свободу самовыражения каждого гражданина, а также защитит общественный порядок и безопасность людей. Полицейские будут мобилизованы на том конкретном участке и на тех локациях, где будет опасность нарушения прав человека. Мы призываем каждого гражданина соблюдать закон и повиноваться призывам полицейских.
Сказал представитель МВД. В грузинской патриархии, между тем, полагают, что показ фильма «А потом мы танцевали» неспроста решили провести именно сейчас, когда церковь оказывается в центре одного скандала за другим. Не случайен и успех картины, оскорбляющей национальную гордость грузинского народа за рубежом, считают представители ГПЦ.
Некую силу, судя по всему, крайне беспокоит авторитет церкви, любовь народа к Богу, традиционным ценностям. Чтобы пошатнуть их, она использует различные методы. Разумеется, все это в первую очередь делается для того, чтобы изменить сознание нашего народа, чтобы обуздать негативный дух к ЛГБТ-отношениям и в конечном счете легализовать этот грех. ГПЦ всегда была, есть и будет категорически непримирима как с самим грехом, так и с популяризацией содомских отношений и их узакониванием. Поэтому мы считаем показ этого фильма в кинотеатрах абсолютно неприемлемым. Здесь же добавим, что, как и раньше, мы с нашей стороны дистанцируемся от насилия и насильственных действий.
Сказано в заявлении патриархии. О ленте Акина зашла речь сегодня и в парламенте, где на заседании Комитета по юридическим вопросам заслушивали кандидатов в бессрочные судьи Верховного суда Кетеван Сенсадзе. К ней обратился лидер фракции нацдвижения Роман Гацеридзе. Поинтересовался, как она относится к тому, что определенные группы планируют сорвать кинопоказ и запретить 2000 человек посмотреть фильм только потому, что это не соответствует их моральным убеждениям. Расценивает ли она это как насилие?
Голыми руками, значит, без какого-либо насилия. Здесь фактически речь идет о сосуществовании двух мнений. Если будет насилие, государство должно вмешаться. Сам кинотеатр может принять соответствующие меры. Я думаю, что вовлеченность государства необходима только в том случае, когда действия принимают явный характер насилия, и в это время необходимо подключить правоохранительные органы.
В то же время третий сектор напоминает, что грузинский марш и подобные ему группы в прошлом не раз применяли методы физического насилия. Соответственно, угрозы, прозвучавшие в эти дни, несут вполне реальный риск, сказано в заявлении коалиции «За равноправие», объединяющей около 10 НПО. Они призывают МВД обеспечить безопасность в кинотеатрах, а представителей власти сделать недвусмысленные заявления в поддержку толерантности и предупредить потенциальных нарушителей закона об ответственности, которую они могут понести. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария уже не раз обращался к теме загадочного исторического памятника Великой Абхазской стены, которую еще называют Киласурской. На сей раз он побывал на пресс-конференции археологов, которые вернулись с первого этапа раскопок ее сооружений.
В этом году абхазские археологи взялись за трехэтапную работу по изучению Великой Абхазской стены. Ее еще называют Киласурской, по наиболее известному и сохранившемуся фрагменту у устья реки Киласур, 4 метра высотой и сложенному из булыжников. «Эхо Кавказа» дважды рассказывало об этой оборонительной стене, третьей по протяженности в мире, 160 километров, после Великой Китайской и Гарганской в Иране. Среди обсуждаемых учеными версий такие основные. Стену в VI веке нашей эры возвели персы, которые вели в эту эпоху упорнейшую борьбу с Византийской империей за владение на Западном Кавказе. Это сделали древние греки. Византийский император Юстиниан в разгар своей борьбы с персами. В XVII веке мигрельский князь Леван Дадиани. В данный момент существует много гипотез касательно времени и авторства строительства Великой Абхазской стены, и пока они остаются гипотезами, заявил доктор исторических наук, научный руководитель проекта Олег Бгажба на пресс-конференции, посвященной окончанию первого этапа проекта исследования стены. Часть раскопок археологической группы в рамках изучения загадок Великой Абхазской стены проходила в селе Хиацха Гальского района. Еще в 2017 году местные жители показали исследователям стену под интригующим названием в народе «Глаза Губаза». Эта стена заинтересовала нас, потому что ее фрагменты схожи с фрагментами Великой Абхазской стены. К примеру, булыжная кладка с применением скрепляющего раствора из извести, рассказал участник экспедиции, младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Шандар Кайтан. По словам младшего научного сотрудника АБГИ Дмитрия Авицба, такая масштабная экспедиция в Гальский район стала первой за послевоенное время. Местные жители очень обрадовались, увидев нас, выразили надежду, что подобные экспедиции будут проводиться систематически, помогали нам на волонтерских началах, сказал он. Впереди еще две экспедиции. В этом месяце исследователи отправятся в село Чгарда Ачемчирского района. Там затаилась, в кавычках, башня, которая также является фрагментом Великой Абхазской стены. Участник экспедиции Дмитрий Счастный говорит:
там находится очень интересная башня. Она отличается от всех остальных тем, что скрыта от человеческих глаз и располагается на самом верху известняковой скалы. С этой башни, по всей видимости, контролировался определенный участок дороги, который проходит под ней. И что интересно еще, вот зачастую можно услышать такие разговоры о том, что Великая Абхазская стена проходила, точнее была направлена против северных земель, да? Но на этом участке ситуация несколько иная. Там стена сплошная не зафиксирована, но видно, что сначала стена была направлена в одну сторону, а потом эта башня, о которой сейчас речь идет, она контролирует дорогу, которая находится с другой стороны. И вот там помимо башни была также зафиксирована площадка. Судя по всему, она имела дозорную функцию. И эта площадка также интересна, потому что она вручную сделана, была пристроена прямо внутрь этой скалы, и сверху можно было наблюдать за дорогой.
Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, придерживаются ли участники проекта каких-либо гипотез относительно того, когда и кем построена стена, Шандар Кайтан сказал:
ну, у нас есть определенные мысли, которые мы хотим озвучить по окончанию проекта, да. Конечно же, у каждого формируется свое мнение. И эти мнения у нас, вот, участников экспедиции, они схожи. Они схожи, но мы об этом как бы хотим эти мнения подкрепить археологическим материалом, собрать, а потом уже выдать это в конце проекта. Мы не спешим вот с выводами. Это, я считаю, что самое главное, потому что если преждевременно какие-то, да, выводы будем делать, то по итогам других вот раскопок мы можем получиться так, что совершенно там другое пойдет. Как бы.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
МВД Грузии сделал заявление в связи с тбилисской премьерой фильма «Потом мы танцевали», которая назначена в столичных кинотеатрах на пятницу, отмечает общественный вещатель. Информирует общественный вещатель. Как отмечается в заявлении ведомства, одной из задач правоохранительных органов является защита прав и свобод человека, независимо от его религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, политических взглядов и других признаков. По заявлению МВД, в день премьеры фильма ведомство обеспечит защиту общественной безопасности и право каждого человека на свободу выражения в рамках действующего законодательства. Призываем всех соблюдать требования закона. В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата. Каждый факт правонарушения будет незамедлительно пресечен, говорится в заявлении МВД. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов награжден дипломом Всемирной академии наук комплексной безопасности. Церемония награждения прошла в Юго-Осетинском посольстве в России. Награждение президента Южной Осетии согласовано с отделением систем безопасности Международной академии информатизации, члена Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций, сказали в пресс-службе посольства. Всемирная академия наук комплексной безопасности является объединением ученых, экспертов и практикующих специалистов, использующих свои знания и профессиональные достижения для разработки уникальных высокотехнологичных решений, популяризации науки и внедрения передовых технологий в различные сферы деятельности. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал сегодня, 6 ноября, ряд указов о назначении членов правительства, сообщает «Нужная газета». Министром просвещения назначен Адгур Кокоба, представителем Госкомитета по статистике Кама Гогия, главой Госкомитета по языковой политике Батал Хагуш, представителем Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору Гарик Саманба. Американский конгрессмен Адам Кинсингер на полях конференции по обороне и безопасности, которая сегодня проходит в Батуми, заявил о двухпартийной поддержке Грузии. По словам политика, республиканцы и демократы бывают в чем-то не согласны, но когда дело касается Грузии, мы едины, сказал он. Представитель Конгресса сообщил журналистам, что на сегодняшней встрече с министром обороны Ираклием Гарибашвили была вновь подчеркнута поддержка Соединенных Штатов, Грузии и грузинского народа, информирует агентство IPN. Мы понимаем важность этих отношений. Когда мы говорим о существовании определенных ожидаемых вызовов, мы ежедневно видим проблемы от России и российской оккупации Грузии, также видим проблемы с точки зрения дезинформации. В 2018 году из-за рубежа были депортированы 4566 граждан Грузии. Больше половины из них выдворены из Израиля и Турции. По данным Евростата, в последние два года ощутимо увеличилось число граждан Грузии, в отношении которых в странах Евросоюза вынесено решение об отъезде из страны. Среди таких стран в 2018 году лидируют Германия, Франция, Греция, Швеция и Польша.
Региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия заняла 31 место среди 33 стран Европы по уровню владения английским языком. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный образовательный центр по обучению английскому языку «Education First». Для многих местных экспертов в сфере образования это не стало новостью. Своим мнением о том, почему и как надо повышать в Грузии уровень знания английского языка, они поделились с Эрго Брегвадзе.
Алекс приехал в Грузию из Финляндии около 2 лет назад. Как утверждали пригласившие его сюда работодатели, из необходимых навыков ему были нужны знания компьютерных технологий и английский язык. С первым умением у него не возникло проблем, а вот со вторым оказалось сложнее. Совсем скоро Алекс понял, что для общения с местным населением одного английского не хватит, придется учить грузинский.
Многие здесь не знают английского. В плане его изучения могло бы быть и лучше. Я бы сказал, что около 70% его не знают, но все-таки говорят на нем. Но и у тех, кто его знает, в основном неправильное произношение.
Уровень владения английским оценили как низкий и в исследовании Международного образовательного центра по обучению английскому языку Education First. В опубликованном этой организацией индексе уровня владения английским языком Грузия заняла 56-е место среди 100 стран мира, 31-е среди 33 стран Европы. Хуже знают английский только в Турции и Азербайджане. Исследование это проводилось в 2018 году, а соответствующие онлайн-тесты по знанию английского языка прошли 2 миллиона 300 тысяч человек по всему миру. Неудовлетворительные для Грузии итоги были опубликованы на сайте центра вчера и уже сегодня стали предметом обсуждения в экспертных кругах. По словам директора Центра стратегических исследований, эксперта по вопросам образования Нателлы Сахокия, даже те из студентов, кто вроде бы говорит на английском, владеют очень примитивным, простым языком.
Для того, чтобы, например, читать серьезную литературу, слушать серьезные передачи, даже фильмы смотреть. Такой язык у нас знают очень мало людей. И те, в основном, которые несколько лет хотя бы жили там, в Англии или в Америке, или в какой-нибудь англоязычной стране. И это говорят очень многие мои коллеги. Нам очень трудно давать студентам литературу для чтения, ну, дополнительную литературу, потому что они уже не знают русский и пока не знают английский хорошо. Остается только давать им грузинскую литературу, ну, на грузинском языке, а этой литературы, к сожалению, очень мало.
Специалист по вопросам образования Института гражданского развития Тамар Мусиашвили считает, что начинать решать проблему необходимо с периферии.
Надо учитывать, где живет человек. То есть в столице и больших городах ситуация в плане знания английского языка намного лучше, чем в селах. Там вообще проблема с профессиональными педагогами. Понятно, что необходимо сделать акцент на обучении английскому языку. Однако для этого в первую очередь нужно проанализировать, где больше всего наблюдается эта проблема.
Между тем, попытки Эхо Кавказа связаться с Министерством образования Грузии с целью получить комментарий по поводу исследований ИФ оказались тщетными. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Спор о Тбилиси, случаи на границе, тайны в парламенте. Что читают и о чем пишут в юго-осетинских СМИ с обзором прессы из Хинвали Зарина Санакоева.
Снелис продали или прозевали. Статью с таким заголовком публикует газета «Южная Осетия». В неподписанной статье неизвестный автор говорит о том, что занятие грузинскими силовиками пустующей высоты близ села Снелис вызвало бурную реакцию в обществе. Есть вопросы к определенным лицам и специальной комиссии, на которых лежит прямая ответственность за Снелис. Можно смело говорить о том, что на время президентства Бибилова пришлись итоги халатной работы комиссии по делимитации и демаркации границы десятилетней давности, пишет газета и отсылает к началу работы комиссии по делимитации и демаркации, которая была создана в 2009 году указом Эдуарда Кокойта. Основная деятельность по определению линии прохождения границы проводилась именно с 2009 по 2012 год, а последующий период был посвящен уже непосредственно инженерному обустройству границы, пишет неизвестный автор, и также сообщает, что не сохранилось ни протоколов заседаний комиссии, ни зафиксированы документально и решения комиссии. Вообще, с 2009 по 2011 год существует большой пробел в ведении отчетной финансовой проектно-сметной документации. Шло хаотичное восстановление социальных объектов. Люди продолжали жить в палатках, разбитых в собственных огородах. Восстановление разрушенной в августе 2008 года инфраструктуры шло крайне медленно и с большими нарушениями. Переходит автор к деталям послевоенного восстановления и к тому, как финансовые потоки оседали в карманах Эдуарда Кокойте и его приближенных. Главными казнократами газета называет брата Эдуарда Кокойте и Роберта Кокойте, главу строительного ведомства Зураба Кабисова, министра здравоохранения Нукзара Габараева и генерального прокурора Хугаева Таймураза. В таком же ключе анонимный автор подводит читателя к мысли, что сейчас уже делать ничего невозможно, и исправить ошибки прошлых лет уже поздно. Сегодня перенос колючего забора на 5 сантиметров вглубь буферной зоны уже тянет на международный скандал и может стать поводом новых нежелательных провокаций, заключает он. Информационное агентство РИАС публикует сообщение КГБ Южной Осетии о ситуации на границе. Ведомство говорит о новых провокациях на границе. Погранслужба КГБ Республики фиксирует переброску техники и ротацию личного состава МВД Грузии на незаконном опорном пункте, выставленном в районе населенного пункта Цнелис. Кроме этого, 5 ноября примерно в 18.00 со стороны населенного пункта Коби Хашурского муниципалитета, где размещены дополнительные силы грузинской полиции, в направлении государственной границы Республики Южная Осетия неустановленными лицами произведено 10-15 выстрелов из автоматического оружия. Жертв и повреждений пограничной инфраструктуры нет, сообщает пресс-служба КГБ. Авторы заявления подчеркивают, что единственным и безальтернативным путем деэскалации напряженности в приграничном районе является вывод незаконно выставленного грузинского полицейского поста близ села Цнелис. Газета «Республика» пишет об участившейся практике проводить заседания парламента в закрытом режиме. Автор статьи приводит множество примеров, когда информация с закрытых, вроде бы правительственных завещаний становится достоянием общественности чуть ли не до завершения мероприятия. При этом понятно, что выдается вся эта информация чиновниками, которым по долгу службы еще и доплачивается за так называемую секретность. Ну а в наш век различных гаджетов можно легко вести чуть ли не репортажи прямо с собраний. Хотя напомним, что в стране существует законодательство, регулирующее отношения в сфере распространения информации, пишет «Республика». Несколько раз автор отмечает, что о всех аспектах внутренней кухни вместе с общественностью узнают и внешние враги, то есть Грузия. Он считает, что заседания парламента и правительства можно сделать не просто открытыми, а транслировать их в прямом эфире. А почему нет, если все и так все знают? А тут, глядишь, и чиновник, с секретностью которого буквально распирает от своей значимости, уже сдуется. Как говорится, клин клином вышибают, да и надуманного поубавится, считает автор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Коллеги из Польши и Словакии опубликовали результаты своего журналистского расследования о нелегальной торговле углем Донбасса. Добытый на шахтах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики антрацит переправляется в Россию и по поддельным документам о том, что он якобы добыт в российских шахтах, в обход международных санкций экспортируется в Европу. В 2018 году так было переправлено почти 6 миллионов тонн, около половины из которых пришлись на страны Евросоюза. И все это происходит с участием российского руководства. При этом журналисты получили подтверждение еще одного факта. В нелегальную торговую схему активно вовлечена самопровозглашенная республика Южная Осетия, а в транспортировке участвует абхазская сторона. За некруглым столом эту историю с Вадимом Дубновым обсуждают один из авторов расследования, польский журналист Михаил Потоцкий и корреспондент «Эхо Кавказа» Мурат Гукимухов, эксперт по юго-осетинским проблемам.
Михаил, как следует из вашего расследования, которое вы провели, в этом бизнесе задействованы самые разные люди, самые разные силы. И нынешние чиновники, и военачальники так называемой Донецкой Народной Республики, и бывшие новые криминалы, по любую сторону границы. Насколько, по-вашему, этот процесс координирован?
Ну, он координирован, и это очевидно. То есть он координирован российскими властями, он координирован замминистра экономического развития Российской Федерации господином Назаровым. Он как председатель по своему существу комитета, такого специального комитета для поддержки определенных районов Донецкой и Луганской области, он занимается курированием экономических событий в этих оккупированных Россией регионах. И на самом деле это как бы человек номер один по координации всего бизнеса. А людьми, которые этим занимаются уже без посередников, это на самом деле, так как вы правильно сказали, люди, связанные с Донецком, с Луганском. Там есть такой человек, как Сергей Курченко, украинский олигарх, связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем, который после событий 2014 года уехал в Россию. И он контролирует в том числе компании, которые зарегистрированы в Южной Осетии для того, чтобы координировать связи между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками, так называемыми, и уже признанным миром бизнеса.
Я просто хотел уточнить. Значит, Курченко является конечным бенефициаром, если я правильно понял.
Да, хотя некоторые наши источники говорят, что там есть еще кто-то выше него. То есть некоторые наши источники говорят, что как бы Курченко не единственный из конечных бенефициаров. Возможно, там еще задействованы какие-то силы уже российские.
Кто контролирует схему, Курченко или Москва?
Москва через Курченко, я бы так сказал. Потому что без Москвы Курченко бы туда не зашел, во-первых. А во-вторых, это тоже подтвердили, об этом тоже российские СМИ писали, что монополия для Курченко была построена именно Москвой. То есть Москва запретила российским железным дорогам принимать уголь от других компаний, чем компании, связанные с Курченко, для транспорта из Донецка-Луганска в Российскую Федерацию, в Ростовскую область.
Речь идет о 2018 году, когда Курченко получил контроль над веткой Дебальцево-Ростов, да?
Да, правильно. Пытался заходить вот на эти территории уже в 2014 году, на самом деле. После Майдана, после начала войны.
Вы говорили о фирмах из Южной Осетии, подобных образованиях, которые там работают. Какую функцию выполняют эти фирмы?
Смотрите, Южная Осетия, как частично признанное государство, то есть Южную Осетию признают в том числе Российская Федерация. Донецкую и Луганскую народные республики не признает никто, кроме Южной Осетии. То есть получается так, что Южная Осетия типа легально сотрудничает с Донецком и Луганском, а с Южной Осетией типа легально сотрудничает уже Россия. И вот через такую цепочку, например, деньги, которые зарабатывают сепаратисты в Луганске и в Донецке, легализируются на российском уже финансовом рынке. Через Южную Осетию как раз. В Южной Осетии в городе Цхинвали зарегистрирован и банк, который эти все финансовые операции делает. И там зарегистрирована фирма «Венешторгсервис», которая контролирует большинство промышленности, в том числе угольной промышленности оккупированного Донбасса. И вот через Южную Осетию, как такую площадку, эта вся схема легализируется.
У нас есть возможность посмотреть на этот процесс изнутри. Мурат Гукимухов, специалист по югоостинским процессам. Мурат, как все это выглядит с вашей точки зрения? И давайте посмотрим на этот процесс динамики, как начиналась эта история и как она развивается, причем, может быть, не только с углем. Вот эта деликатная глобализация Южной Осетии, как выглядит?
Во-первых, еще в 2014 году Южная Осетия признала независимость Луганска и Донецка, а через год, в 2015-м, Луганск и Донецк признали независимость Южной Осетии. И вот приблизительно с 2014 года уже обсуждалась перспектива создания офшора, позволяющего российским юридическим лицам, сотрудничающим с Донбассом, избегать международных санкций. Да? Ну и, соответственно, самим донбасским фирмам, регистрируясь как югоосетинские фирмы, работать с российскими партнерами, что называется, не подставляя их под санкции. Я даже слышал такую идею, такую мысль, мне рассказывал один из бывших министров югоосетинского правительства, что инициатором создания такого внутреннего, закрытого от внешнего мира российского офшора выступили как раз юго-осетинские бизнесмены, которые и сами люди прочь на этом заработать. Ну и вообще юго-осетинский бизнес, он всегда был ориентирован на такой серый транзит, который недоброжелатели Южной Осетии часто называют контрабандой. Да? В 2018 году уже глава торгово-промышленной палаты Южной Осетии подписал соглашение со своими коллегами в Донецке, Луганске и в Крыму, чтобы упростить процедуру ввоза, вывоза товаров, и тогда уже назывались конкретные номенклатуры товаров. Это уголь, это сталь, это химическая промышленность, там бытовая химия, там мясомолочка и так далее. Немножко странно эти договоренности выглядели, потому что явно несовместимы рынки, да, вот производственные мощности территорий с общим населением 7 миллионов человек, 2 в Крыму и 5 Донецк, Луганск, и рынок 50 тысяч человек Южной Осетии. Да, ну, понятно было, что речь идет об офшоре. Был создан специальный МРБ, это Международный расчетный банк в Схинвале, для обеспечения, значит, вот этих банковских расчетов. И по данным газеты «Коммерсант», в этом году уже было зарегистрировано около 2000 юго-осетинских юридических лиц на Донбассе. Причем, меня уверяли осетинские чиновники, все эти, значит, предприниматели приезжали в Схинвал, регистрировали предприятия в Схинвале, открывали счета в Международном расчетном банке. То есть вот, ну и как бы пока от этих предприятий каких-то серьезных поступлений в бюджет Южной Осетии не происходит, потому что по юго-осетинскому законодательству все предприятия получают 3-летние налоговые каникулы. Ну вот есть надежда, что через 3 года все, значит, окажутся бабочками-однодневками, какие-то предприятия останутся, и, в общем-то, Южная Осетия будет жить как офшорная такая территория.
Мурат, как выглядит эта схема? Приезжают донецкие бизнесмены, скажем так, да, в город Схинвале, регистрируются, и что происходит дальше? Какие функции она выполняет в том процессе, который расследовал коллега Михаил Потоцкий?
А потом он уезжает к себе на Донбасс и занимается тем, чем может заниматься. Он осуществляет там предпринимательскую деятельность. Он может, ну, так как Южная Осетия защищена от возможных санкций в силу своего ограниченного статуса, он может заниматься бизнесом с российскими партнерами. И, как выясняется, не только с российскими, но и европейскими.
Михаил, мы переходим к самому вкусному этапу этой схемы, когда уголь превращается из Донецка в российский. А в какой момент юго-осетинский бизнесмен обретает российскую экономическую прописку?
Это очень хороший вопрос, хотя на самом деле это 2 разных вопроса, потому что не все фирмы действуют через эту юго-осетинскую схему. Это тоже надо сказать. То есть уголь, который происходит из Донбасса, из Донецка, из Луганска, его транспортируют в Ростовскую область Российской Федерации, обычно это по железной дороге, и там он получает такие, ну, можно сказать, легализационные документы происхождения, которые подтверждают якобы, что этот уголь происходит из шахт Ростовской области. Хотя в Ростовской области этих шахт уже не очень-то много и осталось. И уже после того из Ростовской области он идет в Европу или в Турцию, или в другие страны региона мира, уже как российский уголь, российский антрацит.
Если я правильно понимаю, речь идет о дешевом энергетическом угле, и в этом весь смысл схемы. Но ведь можно проверить в Ростовской области, таких шахт сейчас уже, в общем-то, практически нет. Они в основном в Донецкой области, и они все не очень законные. По характеру угля можно это восстановить?
Да. Можно, хотя это достаточно сложно и достаточно дорого. И если кто-то уже покупает уголь, он не хочет платить дополнительных средств на то, чтобы узнать, откуда этот уголь. Тем более, что как бы европейские власти, они не очень на это смотрят, им это не интересно, то есть уже никто на самом деле этого не проверяет. Но то, что вы сказали про уголь, про антрацит, на самом деле это самый лучший из угля, вид угля, потому что в нем можно сказать, больше всего энергетической мощи, чем в других видах угля, он добывается там самым разным способом. То есть там есть и обычные шахты, там есть и копанки нелегальные, которые вот эта власть, так называемая Донецкая и Луганская народных республик, легализировала после 2014 года. Там есть карьеры, там есть шахты, то есть там все угодно.
Как происходит превращение донецкого угля, принадлежащего юго-осетинской фирме, в российский?
Здесь есть один момент. Еще в 2014 году очень серьезно с коллегами из Донбасса обсуждалась возможность создания совместных механизмов такого легального перемещения, реализации товаров, произведенного на Донбассе, легального перемещения через границу России путем создания, как тогда говорили, югосетинской таможенной зоны на их территории. Вот была такая идея создать югосетинскую таможенную зону на тамошних территориях, но, как я слышал, не сложилось. Вот как-то почему-то решили этого не делать. По всей видимости, Донецкую область уголь покидает как югосетинский. А российским он может стать, ну, наверное, после его продажи.
А, Михаил, ваше расследование подтверждает такую версию?
Это возможно, да. Хотя, на самом деле, тут есть большая разница между том, откуда по документам происходит уголь, и какие фирмы, где зарегистрированы. Потому что уголь, он никогда формально не является югоосетинским. Там лишь расчеты идут через Южную Осетию. Покупает, например, посредник из России, из Российской Федерации, который тоже контролируется господином Курченко, и он переводит деньги через югоосетинские счета, через банк, Международный расчетный банк, о котором говорил коллега. То есть тут деньги идут через счета в Южной Осетии.
Одним из самых массированных потребителей этого угля, кстати, является Грузия. Я бы хотел такую вещь спросить, Михаил. Как эта схема может быть разоблачена или прервана, скажем так? Потому что в Западной Европе баланс угля в энергетике не так высок, то есть это в основном идет в Восточную Европу, где не очень пристально следят за подобными вещами. Но, тем не менее, где здесь слабое звено этой схемы?
Тут нужна политическая воля, прежде всего. Да, если не будет такой воли, ничего сделать не сможем. Но если будет, если как раз появится такая воля, мы можем, например, докопаться к этим документам, которые, ну, же, они ж не действительные, они ж не представляют реальности, не показывают реальности, потому что они говорят, что вот уголь происходит из шахт Ростовской области, хотя на самом деле он происходит из Донецка и Луганска. То есть это подтверждение лжи в документах, которые тоже являются нелегальным. Можно попытаться дописать людей и фирмы, которые занимаются этим, на санкционные списки. В таких санкционных списках в Соединенных Штатах уже несколько таких фирм есть. Американцы вписали, например, некоторые компании, даже те, которые были зарегистрированы формально в Евросоюзе, в том числе в Польше, на свои санкционные списки. Это им тоже мешает немножко работать в некоторых регионах мира. То есть тут нужна просто политическая воля, которой, к сожалению, сейчас нет.
Кроме Южной Осетии, какие-то еще подобные образования участвуют в этих схемах? Приднестровье, Карабах, Абхазия. Есть ли какие-то признаки их участия?
Есть несколько путей, по которым этот уголь идет дальше на экспорт. Одна из этих путей идет через Абхазию, через порт в городе Ачамчира. Туда направляется уголь из Ростовской области на железной дороге, а уже после из города Ачамчира он идет то ли в Грузию, то ли в Турцию, прежде всего в Турцию. Абхазия тоже задействована.
Насколько югоосетинские участники этой схемы самостоятельны в своем бизнесе?
С одной стороны, действительно, есть заинтересованность югоосетинского бизнеса каким-то образом поучаствовать в этих схемах и заработать, да? С другой стороны, очевидно, что изначально эта история политическая, и она, конечно, срежиссирована из Москвы. И другое дело, что Абхазия не признала. Абхазия не участвует в этой схеме как партнер Донбасса. Это исключено. Потому что Абхазия, несмотря ни на какие упреки в ее адрес, она не признала независимость Донбасса. А у нее... И это очевидно, у нее есть свои планы на будущее, которые она видит себя все-таки таким независимым государством.
Но, тем не менее, Ачимчирский порт при этом можно использовать.
Но через Ачимчирский порт идет российский уголь, так ведь?
Получается, да.
Даже не югоосетинский.
Да.
Даже не югоосетинский. Он идет не только через Ачимчири, он идет еще и через границу с Евросоюзом, как оказывается.
Вот я как раз хотел это спросить у Михаила. Михаил, мы уже говорили об этом, о политической воле. И все-таки вот сейчас мы приходим, может быть, к главному вопросу. Ведь на самом деле и в Чехии, и в Польше, и в Словакии, и в Италии, ну, я уже не говорю о Турции и Грузии, понимают, что это за уголь, понимают природу происхождения этой энергетики. И тем не менее они на это идут, хотя, в общем, для для Европы это не такие же большие барыши. Это большие барыши на уровне Донецка. Видимо, какие-то отдельные люди в этом заинтересованы. Как быть с этим противоречием?
Ну, на самом деле, да. Есть определенные люди, определенные компании, которые на это идут, которые этот уголь покупают. Они в том числе и в Польше находятся. Это на самом деле, ну, понимаете, это всегда, когда есть, когда можно что-то купить дешевле, чем обычно, но есть люди, которые на это идут. На самом деле, то, что я могу сказать, что после того, как мы начали об этом писать в 2017 году, некоторые большие фирмы в Польше, они отказались от контрактов с посредниками, которые сомненный уголь, так сказать, им предлагали. Самые большие компании, которые ну, думают о своем имидже, о том, что о них будут писать в прессе и так далее. То есть с этим можно и так бороться. Из того, что мы знаем, по нашим данным, после того, как мы начали об этом писать, после того, как американцы вписали в свой санкционный список некоторых героев наших публикаций, вот, например, поток угля в Польшу, он упал на 40%. Поток угля с территории Донецкой и Луганской народных республик. То есть имиджевые потери, они являются очень такими, ну, большие фирмы не хотят терять свою репутацию из-за дешевого угля. Но есть, конечно, те, которые всегда полакомятся на несколько процентов скидки и купят вот уголь из таких сомнительных источников.
Гостями моего коллеги Вадима Дубнова за некруглым столом были журналисты Мурат Гукимухов и Михаил Потоцкий.
Некруглый стол.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.